Куда в Москве 19 часов 7 минут.
В прямом эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе мы предложим вашему вниманию программу Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои Оскар Уайльд и Альфред Дуглас.
Затем новейшая музыкальная история, программа, подготовленная Александром Бараховским. Сегодня она посвящена творчеству выдающегося дуэта Пол Саймон Арт Гарфанкл.
«Путешествие по советской кухне» – это тема передачи Александра Генниса «Колобок» во второй половине часа.
Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» – социолог Леонид Седов.
Итак, мы начинаем час с программы «Короткие истории о любви». Слово Марьяне Арзумановой.
Короткие истории о любви. Оскар Уайльд и Альфред Дуглас. Уайльд мечтал о сжигающей страсти, он ее получил и был ею сожжен. Так начинают главы, посвященные роману писателя с Альфредом Дугласом, автор биографии Оскара Уайльда Ричард Элман. Вскоре после знакомства в 1891 году Дуглас получил в подарок от Уайльда две книги. Портрет Дориана Грея с надписью
«Альфреду Дугласу от его друга, написавшего эту книгу. Июль 91-го. Оскар».
И сборник стихотворений с более откровенным.
«От Оскара златокольчужному мальчику в Оксфорде. В разгар июня. Оскар Уайльд».
В эйфории покоренный Уайльд писал своему уже теперь бывшему возлюбленному Роберту Россу.
«Дорогой мой Бобби, он очень похож на нарцисс, такой же белый и золотой. Приду к тебе вечером, в среду или четверг. Черкни мне пару строк. Бози так утомлен, он лежит на диване, как гиацинт, и я поклоняюсь ему. Пока, милый. Всегда твой Оскар».
Оскар Уайльд известен читателю как рафинированный остроумец, автор парадоксальных афоризмов. Однако при чтении его писем складывается ощущение, что в повседневной жизни он руководствовался в большей степени эмоциями. Из Лондона выпускник кафедры английской филологии Эдинбургского университета Питер Померанцев.
Не знаю, я часто встречаю эту идею в России, что Уайльд просто остряк и человек парадокса. Нужно понимать, что для него был парадокс. Что Уайльд живет во времени, когда существует превосходство философии utilitarianism, утилитарности, там, где у всего должно быть какой-то продукт. Для него парадокс – это и есть чувственность, потому что чувственность и парадокс, и поэзия, и красота – они бессмысленны. Парадокс по своей философской идее говорит, что все бессмысленно, что все просто налаживается на себя. Парадокс и есть самое чувственное, это и есть бессмысленная форма общения или форма мысли, по крайней мере. У Уайльда главная идея философии, у него идеал бессмысленности, uselessness, что вещи нужно радоваться ради этой вещи, радость ради радости, идея ради идеи. И его парадоксальность, она очень чувственная, это часть его чувственной философии.
В этот период юный Домициан начал писать стихи. Бози посылал Уайльду свои поэтические опыты. Тот в ответ осыпал похвалами его прелестные сонеты.
Ну, Альфред Дуглас не пошел в канон английской литературы.
Впрочем, к примеру, Бернард Шоу, несмотря на некрасивые поступки Дугласа по отношению к памяти Уайльда, считал его непревзойденным человеком современности и гениальным поэтом.
«Любимый мой мальчик, твой сонет прелестен, и просто чудо, что эти твои алые, как лепестки розы, губы созданы для музыки пения в не меньшей степени, чем для безумия поцелуев. Твоя стройная золотистая душа живет между страстью и поэзией. Я знаю, в эпоху греков ты был гиацинтом, которого так безумно любил Аполлон. С неумирающей любовью вечно твой Оскар».
Уайльд был смел, Дуглас еще смелее. Ему хотелось хвастаться любовью к нему Уайльда, особенно перед молодыми людьми, которым Оскар в прошлом оказывал внимание. Уайльд не скрывал своего гомосексуализма. Более того, он испытывал удовольствие, намекая обществу на некое таинственное братство.
Он был аутсайдером, да, то есть понятно, что он был немножко другим. Он был ирландский почти что аристократ. Ирландских аристократов было достаточно много. Здесь вопрос не то, что он был ирландец, а то, что он был гомосексуалистом и один из первых более-менее открытых гомосексуалистов. Я не знаю, какая роль играет его ирландство. Не огромное. Ирландские аристократы всегда считались очень скучными, очень худощавыми и консерваторами. Он оксфордский человек. Его поставили в Оксфорд, и в Оксфорде он стал декадентом. И у него были очень плохие отношения со своими родителями, которые совершенно не понимали его путь. Все этим занимались, все об этом знали, но никто об этом не говорил. Это назывался грех that cannot speak its name. Но если вы смотрите в литературу 18 века, 19 века, романы Клэлленда и так далее, там очень много гомосексуальных партнерств. Все об этом знали, это было как-то норма, но никто, видимо, об этом не говорил. И, может быть, Уайлд стал один из публичных фигур в связи с этим, из-за судимости его и так далее. Более вызывающий был его стиль жизни. То, что он был открытый декадент, он надевался как такой, такой хиппи, можно сказать. У него были длинные волосы, длинные рукава, длинное платье, ходил везде с цветками, курил кальян и так далее. Это был вызов. А то, что люди спали с мужчинами, английская культура в принципе гомосексуальная. Культура частных школ, там, где это вообще-то норма, только просто все считают, что пошло об этом разговаривать.
Дуглас имел репутацию человека невменяемого, не отвечающего за свои слова и поступки, склонного к необузданному мотовству. Ссоры между любовниками были неизбежны. Бози часто быстро раскаивался и просил прощения. Однажды после одной из таких примирительных сцен Дуглас выразил желание, чтобы Уайлд снял для них двоих номер в отеле «Совой». Дуглас ни за что не соглашался входить в гостиницу через боковую дверь. Все видели, как они вдвоем вышагивали через парадный вход. В своем знаменитом тюремном письме «De Profundis» из глубин Уайлд позже напишет: «Пребывание там оказалось для меня роковым».
У Уайлда, в принципе, его тон очень грустный. У него очень много грустных стихов. У него сказки очень грустные, которые считают, что сказки больше всего отражали его внутренний мир. И одна очень знаменитая сказка про такого гиганта, который все время играет с детьми, но в конце дети все убегают, и гигант один. Такая очень-очень грустная сказка про одиночество и про, в каком-то смысле, про любовь взрослого мужчины к более молодым детям, к более молодому мужчине. Они что-то, может, какой-то некий трагизм в произведениях Уайлда отражал их отношения. Но отражение, в принципе, этого молодого человека, который бросил своего более старого любовника.
В 1894 году в руки отца Дугласа, маркиза Квинсбери, попало то самое письмо, в котором Уайлд сравнивал своего возлюбленного с гиацинтом. Разъяренный маркиз назвал Уайлда поэтом-садомистом. Подстрекаемый ненавидевшим отца Дугласом, Уайлд возбудил дело о клевете, но проиграл его и вскоре уже сам предстал перед судом по обвинению в садомии. Уайлду было назначено самое суровое наказание по этой статье. А Дуглас, уехавший из Англии на время процесса, писал Россу, когда Уайлд уже был в тюрьме: «Очень хорошо помню сладость, которую я ощущал, выпрашивая у Оскара деньги. Для нас обоих это было сладкое унижение и острейшее удовольствие». Из тюрьмы Уайлд вышел с подорванным здоровьем, практически без средств к существованию. Питер Померанцев.
Уайлд умер без денег в Париже, но он стал таким героем позже, я бы даже сказал. Его всегда признавали как драматург, но и он стал таким героем андерграунда в 60-х, 70-х, такой как первая гомосексуальная икона. Был недавно фильм культовый в Англии «Velvet Goldmine», «Бархатное золото». Там играли все молодые английские звезды и так далее. И там весь фильм играет на идее, что вот Дэвид Боуи — это воскресение Оскара Уайлда, что вот Уайлд был первый такой гений трансвестит английской культуры, и Дэвид Боуи, и шестидесятники, семидесятники продолжали вот эту традицию.
Короткие истории о любви. Оскар Уайлд и Альфред Дуглас.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и провела наша коллега Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа Александра Вороховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству знаменитого дуэта Пол Саймон Арт Герфанкл.
Нынешней осенью исполнилось по 65 лет Полу Саймону и Арту Гарфанкелю, участникам одного из самых легендарных дуэтов в истории популярной музыки, дуэта имени самих себя «Саймон энд Гарфанкель». Пол Саймон родился 13 октября 1941-го, Арт Гарфанкель 5 октября того же года. Будущие классики выросли в одном районе Нью-Йорка и ходили в одну школу. С детства, увлеченные музыкой, они еще подростками решили объединить свои усилия для выступления на школьных танцевальных вечеринках и различных конкурсах самодеятельности. Встал вопрос о названии коллектива, и парни, особо не мудрствуя, нарекли себя в честь мультяшных персонажей Том и Джерри. Под этим гордым именем 16-летние дебютанты сделали свою первую профессиональную запись. Простенький рок-н-ролл «Hey Schoolgirl». В 1957-м песня попала в американский топ-50, что было, несомненно, очень большой победой для начинающих и никому неизвестных нью-йоркских подростков. Однако последующие записи дуэта Том и Джерри успехом не пользовались. Тогда его участники впервые решили пойти каждой своей дорогой. Арт Гарфанкель продолжил обучение в колледже, а Пол Саймон начал пробовать свои силы как композитор. Вновь Арт и Пол встретились только лишь в 1962-м. 1964-м Пол Саймон и Арт Гарфанкель уже под собственным именем выпускают дебютную пластинку «Wednesday Morning 3 AM». И опять неудача. Публика встретила эту работу холодно, а критика поначалу разнесла в пух и прах. Это вновь вызвало у Пола и Арта неуверенность в собственных силах, и они вновь расстались. Саймон вообще уехал в Великобританию, дабы попытать там счастье как сольный исполнитель. Так могла бы и завершиться история этого дуэта, если бы не блестящая идея их продюсера Тома Уилсона. Человек опытный, успевший поработать с самим Бобом Диланом, Уилсон решил взять наиболее удачную, на его взгляд, песню дуэта «The Sound of Silence» и придать ей новое в духе времени электрическое звучание. Идея оказалась чрезвычайно удачной. «The Sound of Silence» взлетела на высшую строчку американского хит-парада и за короткий срок разошлась миллионным тиражом. А Пол Саймон и Арт Гарфанкель, находящиеся на пике творческой активности, стали выдавать на гора песню за песней, каждая из которых, как потом напишут критики, вошла в золотой фонд фолк-рока.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence.
Саймон энд Гарфанкель были достаточно странным явлением на фоне всеобщей психоделической революции конца 60-х. Их обвиняли в излишней академичности и чрезмерной старательности. Однако публика прощала им это за безупречное чувство вкуса, изящную красоту и изобретательность их музыки. Пол Саймон и Арт Гарфанкель категорически не умели стоять на месте и постоянно экспериментировали с различными стилями и направлениями. Фолк, поп-музыка, латино, госпел, акустика, электричество – всему находилось место в композициях этого дуэта. В 1968-м Саймон энд Гарфанкель написали большую часть звуковой дорожки к фильму «Выпускник» с Дастином Хоффманом. Картина стала кинематографическим событием года, а заглавная песня из нее «Миссис Робинсон» получила две премии Грэмми. В 1970-м выходит последний и самый лучший альбом дуэта Саймон энд Гарфанкель «Bridge Over Troubled Water». Пластинка была отмечена тремя наградами Грэмми, 10 недель подряд возглавляла американский хит-парад и без малого 6 лет не покидала национальный британский чарт. После этого, без преувеличения триумфального альбома, Саймон и Гарфанкель без всяких ссор и дележа имущества разошлись, и каждый занялся своей сольной карьерой. Однако они периодически собираются вместе, ездят в туры и дают концерты. Стоит ли говорить, что билеты на каждое выступление легендарного дуэта по-прежнему раскупаются моментально? And
Саймон и Арт Герфанкл, «Миссис Робинсон», знаменитая песня знаменитого дуэта в программе «Новейшая музыкальная история».
Сразу после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа Александра Генниса «Колобок», посвященная советской кухне.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Западная реакция на смертный приговор Саддаму Хусейну оказалась неоднозначной. США и Великобритания считают приговор справедливым. Лидеры Франции, Италии и Испании заявили, что они принципиально против смертной казни. Весьма критически отнеслись к судебному процессу правозащитники. Международная амнистия и Human Rights Watch заявили, что суд не был ни объективным, ни справедливым и вряд ли может считаться образцом правосудия. В Бишкеке продолжается массовый митинг оппозиции. Сегодня участники акции пикетировали телецентр, требуя предоставить государственный телеэфир оппозиционным лидерам. В столице индийского штата Ассам один за другим произошли два взрыва. Погибли по меньшей мере 8 человек, 20 ранены. Пока никто не взял на себя ответственность за теракты. Власти не сомневаются, что взрывы организованы повстанческой группировкой, которая уже более 20 лет борется за отделение Ассама от Индии. Еще два палестинца были убиты сегодня в секторе Газа, где Израиль продолжает антитеррористическую операцию. Замминистра обороны Израиля Эфраим Сне заявил, что операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет положен конец обстрелам израильской территории из сектора Газа. Иран согласился вести прямые переговоры с США по региональным проблемам, включая ситуацию в соседнем Ираке. Три таджикских оппозиционера получили по 15 суток ареста за участие во вчерашней несанкционированной акции протеста против нарушений в ходе президентской предвыборной кампании. Выборы состоятся в понедельник. Во Франции и Германии и еще нескольких европейских странах в субботу вечером произошел серьезный сбой в подаче электроэнергии.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях социолог Леонид Седов. Как всегда, задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос слушатели могут по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. А вопрос у нас тоже традиционный. Какое из событий недели вы считаете наиболее важным?
Сейчас на волнах Радио Свобода программа кулинарных путешествий «Колобок. Кухня СССР». Это тема сегодняшней передачи Александра Генниса.
На этот раз мы отправимся в прошлое. На это путешествие «Колобок» подбивает календарь. 7 ноября. Дата, превратившаяся из праздника в честь Октябрьской революции, в день воспоминаний о жизни ею порожденной. Сегодня, когда уже выросло поколение, забывшее о специфических чертах советской цивилизации, мне кажется особенно уместным экскурс в ту область истории, которая задевала абсолютно всех. Я, конечно, говорю о советской кухне.
Чтоб люди на вас не имели бы злости,
чтоб дружной работою ваши бригады все были довольны, довольны и рады.
Наше путешествие в прошлое начнет напоминающее эпиграф цитаты из книги одного из самых проницательных наблюдателей советских нравов, американского журналиста Кайзера.
Русские не могут сказать, что они любят, поскольку всегда едят не что хотят, а что достанут.
Это значит, что прихоть лишенного рыночной узды планового снабжения превращала каждый советский обед в род лотереи с меняющимися правилами. В советской торговле продукты исчезали и появлялись в непредсказуемом и необъяснимом порядке. Так, после неурожая 63-го года белый хлеб продавали только школьникам, зато в магазинах появились баснословно дешевые, но никому неведомые креветки. Постоянный дефицит обесмысливал кулинарное искусство. Гастрономия постоянно упрощалась и фальсифицировалась. Легко заметить, что в советских кулинарных книгах рецепты значительно короче, чем в дореволюционных изданиях. Вкусовая гамма сужалась до самых примитивных сочетаний. Отсюда грубое применение сильнодействующих приправ, вроде горчицы, которая потому и стояла всегда на столе вместе с солью и перцем. В традиционных блюдах все больше ингредиентов заменялись суррогатами или просто упразднялись. Исчезла кулинарная региональность, без которой был немыслим дореволюционный обед. За несколько поколений из коллективной памяти исчезли и сами старинные блюда и их названия. Советское меню – набор произвольных терминов, которые зависели больше от газеты, чем от кулинарии.
Закуска космическая, котлета фестивальная, напиток юбилейный.
Исключение составлял непременный в празднике салат оливье, не имеющий, вопреки названию, отношения к французскому столу. В более выигрышной ситуации оказались кухни других народов Советского Союза. Причиной тому была как лучшая сохранность традиционного уклада, так и национальная политика партии, которая, прокламируя дружбу народов, помогала сохранить лицо нерусским кухням. Каждая республика имела в Москве свое кулинарное посольство – ресторан с национальной кухней. В результате по-настоящему вкусная еда связывалась у советского человека с блюдами кавказского или среднеазиатского репертуара.
Плов, манты, чебуреки, сациви, чинахи, пити, цыплята табака, люля-кебаб. На Всемирной Монреальской выставке «Экспо-67» советскую кулинарию представлял украинский борщ и грузинский шашлык.
Рядовая советская кухня свелась к минимальному набору обобщенных блюд. Суп на костном бульоне с картошкой, капустой или макаронами. И второе – из молотого мяса с мучным соусом-заболткой. Десерт – сладкий, но не крепкий компот или неожиданно вкусное советское мороженое, которое к последней советской зиме 91-го года осталось единственным лакомством в стране. Основой и секретом советской кухни за все ее существование был паек. Паек – атом социалистической системы. «Социализм – это учет», – говорил Ленин. Из этой формулы следует, что идеальная позиция у раздачи. Чтобы облегчить себе контроль, власть всегда старалась сузить коридор, через который происходит обмен товарами. Продовольственный паек стал самым простым и самым очевидным инструментом влияния на общество. Пайки существовали на всем протяжении советской истории, вплоть до ее последних перестроечных дней, когда они приобрели форму продуктовых заказов, которые распределяли по предприятиям. Корни пайка уходят в эпоху Просвещения, выдвинувшую механистические представления об обществе и человеке. Во французской энциклопедии вопросы научного питания увязаны с исполняемой человеком работой. Целью такого анализа было создание идеальной диеты для представителя каждой профессии. В еще более вульгаризированной трактовке эта идея стала определяющей для построения социалистической теории питания.
Человек – живая машина, пища – топливо для нее.
На основании этой параллели устанавливался универсальный прейскурант пайков – количество калорий, положенных рабочим разных специальностей. Концепция нормативного, правильного распределения пищевого рациона стала своеобразной манией, в которую вовлекались целые научные коллективы. За всей этой бурной, но бесполезной деятельностью стояла мечта о создании периодической системы общества, единицей которого являлась бы калория. Это была мечта о предельном упрощении жизни за счет создания из взаимозаменяемых работников, знаменитые сталинские винтики, совершенной социальной машины. Из пайков была построена иерархическая пирамида, уникальная по сложности табель о рангах, полная тончайших социальных нюансов. Гроссман пишет.
В войну в столовой Московского института физики было 6 меню. Для докторов наук, начальников отдела, их заместителей, старших лаборантов, техников и обслуживающего персонала. Разница между первой и второй категорией была в десерте. Одним давали компот из сухофруктов, другим – кисель из концентрата.
Пища советских вождей в сущности была тем же пайком, увязанным с профессией. Светлана Аллилуева рассказывала.
К столу Сталина везли рыбу из специальных прудов, грузинское вино специального разлива.
Кремлевский паек, которым пользовалась партийная элита и старые большевики, официально назывался дополнительным лечебным питанием. Такой рацион еще в 80-е годы ежемесячно выдавали в особой кремлевской столовой и в Доме правительства по ценам 1929 года. Медицинский, диетический характер рациона отличает типичный номенклатурный обед.
Кумыс, морская капуста с кукурузным маслом, противосклерозное средство, морковный суп-пюре с гренками, паровая телятина с рисом, чернослив со сметаной и сахаром, кисель из черной смородины со сливками.
Пожалуй, единственный сохранившийся сегодня памятник советской кухни – это книга о вкусной и здоровой пище. Эта книга – гастрономический аналог таких стильных памятников своей эпохи, как «Метро» или «ВДНХ». Это энциклопедия советского образа жизни, где процесс приготовления пищи стал символом преобразования мира по плану-рецепту. Каждое блюдо, описанное в книге, метафора полноты и разнообразия социалистической жизни, выраженной в тщательно взвешенном меню. Рецептура тут жестко увязана в схему, расписанную в духе Госплана по временам года и дням недели. Например, вот обед весеннее воскресенье.
Теша белорыбья, суп из щавеля, вареники с творогом, воздушный пирог.
Кухню эта книга трактует не как частное семейное дело, а как важнейшую функцию правительства. Государство – кормилец народа. Хлебозаводы и консервные фабрики, славный траловый флот и чайные плантации, винодельческие комбинаты и кондитерские цеха – вся эта жестко централизованная пищевая промышленность представлена гарантом высокого уровня жизни. Поэтому на иллюстрациях всегда подчеркивается марка изделия. Что бы ни было изображено – бутылка с томатным соком, банка с компотом или пачка с геркулесом – на переднем плане оказывается этикетка, подробно рассказывающая о ведомственной принадлежности продукта.
Овсяные хлопья Московского ордена Ленина пищевого комбината имени Микояна.
Этот прием позволяет книге о вкусной и здоровой пище декларировать свою центральную мысль. Вся еда в стране принадлежала государству. Именно поэтому на 400 страницах большого формата ни разу не упоминается так называемый колхозный рынок, тот частный сектор, без которого нельзя было приготовить ни одно из упомянутых в книге блюд.
Будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому, до хаты. Мы славно гуляли на празднике вашем, нигде не видали мы праздника краше.
В
канун 7 ноября обозрение Александра Евгеньевича Колобок, посвященное советской кухне, наверное, было особенно актуальным.
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях сегодня наш постоянный эксперт, социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Леонид Александрович, добрый вечер.
Добрый день.
Здравствуйте.
Алексей Кузнецов сейчас познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели. Прошу вас, Алексей.
Сегодня по обвинению в преступлениях против человечности был приговорен к смертной казни бывший иракский диктатор Саддам Хусейн. В субботу в России отмечался День народного единства. Во многих городах властями были запрещены так называемые русские марши, которые, тем не менее, в некоторых городах состоялись, инициированные движением против нелегальной миграции. В том числе во многих городах прошли и митинги антифашистов. Десятки людей умерли, сотни госпитализированы в результате отравления суррогатным алкоголем в разных регионах России. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко уверен, что массовое отравление является, как он выразился, спланированной акцией. В Киргизии сохраняется напряженная обстановка в связи с противостоянием между президентом Курманбеком Бакиевым и оппозицией, требующей проведения конституционной реформы. Минувшей ночью произошли сбои системы энергоснабжения в Германии, Франции и Италии. Эксперты оценили их как крайне серьезные. Безрезультатно завершились переговоры в Москве министров иностранных дел России и Грузии. «Газпром» объявил, что более чем в два раза повышает цену на природный газ, поставляемый в Грузию. Генеральная прокуратура России предъявила обвинение еще одному фигуранту дела об использовании бракованных запчастей к самолетам. В отношении Алексея Сурикова, руководителя структуры «Шереметьево», отвечающей за закупку авиадеталей, избрана мера пресечения в виде ареста. Верховный суд России отклонил жалобу Михаила Ходорковского, требовавшего признать незаконным тот пункт правил исправительных учреждений, по которому заключенным запрещается дарить друг другу продукты. За нарушение этого правила Ходорковский был в июне отправлен на 10 суток в штрафной изолятор. 30 октября в России отмечен День памяти жертв политических репрессий. Отменен оправдательный приговор по делу об убийстве конголезского студента в Санкт-Петербурге. Потепление климата может обойтись миру как минимум в 7 триллионов долларов. Цифра приводится в докладе по итогам исследований, субсидированных британским правительством. Государственная дума России одобрила лесной кодекс. Израиль провел несколько крупных антитеррористических операций в секторе Газа. И последнее. Количество сайтов в мировом интернете по состоянию на 1 ноября превысило 100 миллионов.
С кратким обзором важнейших событий недели познакомил нас Алексей Кузнецов. И, как обычно, мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. Это можно сделать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Это телефон нашего прямого эфира, бесплатный для всех российских регионов. И к нашему гостю, социологу Леониду Седову. Леонид Александрович, главное событие недели, пожалуйста, на ваш взгляд.
Ну, наверное, надо было бы вчерашнюю субботу с точки зрения событий поставить на первое место. Но этому мешают два обстоятельства. Во-первых, не хочется ставить слово «важный» и «главный» рядом с бессмысленным и опасным словосочетанием «русский марш». С его еще более бессмысленными и беспощадными лозунгами «Русские идут», «Россия для русских», «Кандабога, город-герой». Ну уж полный обвал, конечно. В ряд известных всем патриотам действительно городов-героев всунуть «Кандабогу».
Да, это посильнее Фауста Гёте.
А второе обстоятельство – это то, что, слава богу, эти самые марши не состоялись практически, благодаря Богу и Лужкову. Марши не состоялись, во всяком случае, в том масштабе, в каком они замышлялись, и в том масштабе, которого опасались. А если бы они состоялись, это было бы очень печально, потому что они продемонстрировали бы всему миру, что Россия тяжко больна. Больна болезненным самолюбием, маниакальной обидчивостью, комплексом национальной неполноценности, занята поиском врагов и козлов отпущения, на которых можно переложить ответственность за собственные недостатки и ошибки. Чем больше слышишь выступления сторонников этих маршей, то тем больше понимаешь, что проблема здесь не экономическая, не политическая, а больше психологическая и даже психиатрическая. Никаких реальных причин своей патологической ненависти к большому сатане Америки или к малому сатане Грузии или Балтийским странам назвать у высказывающихся на эту тему не получается. Выходит, в общем, что главная обида – это то, что невозможно, как раньше, считать себя старшим братом, относиться к другим снисходительно и свысока, указывать и командовать. Это то, чего остро не хватает русскому человеку и особенно русскому начальству, которое и внешнюю свою политику строит, исходя из этого стремления добиться от других послушания и уважения. Вообще, этот вопрос «ты меня уважаешь» – это классический русский вопрос, наряду с «что делать» и
«кто виноват».
И кто виноват, да.
Леонид Александрович, может быть, тут слово «добиться», извините, я рискну влезть в ваш монолог, слово «добиться» может тут не очень верно. Добиться, добиваются уважения все-таки нормальными человеческими делами.
Конечно.
А тут не столько добиться, сколько навязать,
конечно,
свою позицию и уважение к себе.
Конечно, и надо сказать, что в этом смысле известный прогресс наблюдается, потому что раньше этого добивались вот в эпоху Брежнева и даже раньше в эпоху Хрущева, этого добивались введением танков, да? Вот уважение и послушание. И послушание. А от неслухов, значит, вот туда к неслухам вводили танки. Сейчас, кстати, отмечается вот этот юбилей, 50-летие венгерского восстания, поэтому об этом актуально очень вспомнить. А сейчас не введением танков, а введением санкций экономических того же самого пытаются добиваться.
Ну, в той или иной форме это силовые акции.
Конечно, да? Это принуждение в той или иной форме.
У нас есть звонок Владимира Саратовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы же знаете, что все дело в логосе, а еще точнее в его семантике. Хочешь получить беду, накличь ее. Разве страшно слово «русский»? Нет. Страшно ритмичное, неумолимое, немецкое слово «марш». Скажи «славянское шествие» и радостно к нему присоединись.
Ну, довольно мудреные, надо сказать, высказывания.
Даже да не... как не называют,
да,
наверное.
Что, да.
Дело же не в названии, а да. В лозунгах, в смысле.
Да, страшновато в этом словосочетании и то, и другое, на самом деле. Вот это вот обидчивое и настойчивое повторение слова «русский» на самом деле так же страшно, как и слово «марш» в данном случае. Что касается страшности вот этого повторения слова «русский», то почему, собственно, это страшно? Потому что в этом как раз вот проявляются те вещи, о которых я уже сказал. Болезненное самолюбие, маниакальная обидчивость. И вообще это очень похоже на... не случайно я опять-таки вспомнил и о большом сатане и малом сатане... Весь этот комплекс очень похож на ту вот обидчивость, которая сейчас охватила мусульманский мир, исламский мир. Примерно такая же болезнь там наблюдается. К счастью, у нас пока по своим масштабам и накалу, по накалу страстей, мы еще с исламистами не сравнялись. Нам еще далеко до мусульман, которые в своей обиде на Мохаммеда, за пророка Мохаммеда поставили на уши весь мир. Мы еще до этого пока далеки, слава Богу.
Леонид Александрович, раз уж мы заговорили о событиях субботы, ведь это же не просто выбран день, это праздник относительно новый, 4 ноября, День народного единства. Проводил ли Левада-центр какие-то социологические исследования вообще по поводу отношения к этому празднику?
Да, мы незадолго до вот нынешнего праздника опросили людей, знают ли они, что страна собирается праздновать, обнаружили, что 25% вообще не знают, что будет праздноваться, еще половина почти затруднились ответить. Сказали, что будет праздноваться около четверти, да. почти половину затруднились ответить. День согласия и примирения назвали, как я уже сказал, 25%. 5% назвали Октябрьскую революцию по-прежнему, по традиции. Ну и еще какое-то время этот день назывался Днем освобождения от поиска литовских интервентов. Об этом вспомнили 3%. Вот, и...
Ну, то есть не очень пока приживается,
да,
этот праздник.
Пока не устоялось, да.
Ну, это, наверное, с любым праздником бывает, тем более с таким достаточно дальним, в дальнем прошлом находящимся поводом.
Конечно, это искусственное, конечно, было такое воспоминание об этом событии, и продиктовано оно было тогдашней еще политической конъюнктурой, когда с Польшей напряглись отношения, и вот вдруг вспомнили, что в свое время из Кремля выгоняли поляков.
И главная тема сегодняшнего дня – смертный приговор, вынесенный Саддаму Хусейну. Как вы оцениваете это событие?
Ну, я оцениваю это событие как воздаяние достаточно справедливое. Думаю, что Саддам Хусейн получил по заслугам, что он этого сильно добивался всем своим, так сказать, политическим курсом, развязывая войны, устраивая геноцид и вообще, так сказать, ведя себя как классический такой диктатор. Я думаю, что не все со мной соотечественники согласятся, потому что, опять-таки, наши опросы показывают, что примерно 14% считают, что его вообще судить не следует. Примерно 40% в нашей стране сочувствуют повстанцам в Ираке и желают поражения американцам. Вот только 20% считают, что таки Саддам Хусейн был диктатором и что хорошо, что его удалось свергнуть.
Мы сейчас вернемся. Давайте послушаем, все-таки Иван Петрович из Москвы до нас дозвонился, а после этого вернемся к обсуждению Саддама Хусейна и его приговора. Иван Петрович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, господа. С праздником вас, господина Седова.
Спасибо.
Вот, с 4 ноября. Вот, кстати, вот вы сказали, что Советский Союз вводил танки туда-сюда, но давайте так говорить. США несанкционированно ввел войска в Ирак. Кофи Аннан это назвал почти агрессией, бомбил Афганистан, бомбили Белград. Это-то что такое? Это первое. Теперь второе. Ведь не могут не понимать, что приговор смертный Саддаму Хусейну, это вызовет яростное сопротивление со стороны суннитов. Значит, это еще, как говорится, один удар, значит, по единому иракскому государству. Это не могут, это нельзя было не понимать. Нужно было найти какие-то другие способы. Вот. И то, что здесь вот, надо смотреть на, скажем, обстановку в России пошире, нежели чем смотрит господин Седов, это тоже очевидно. Понимаете, шире. Вы берете один факт и стараетесь его размазать на всю картину.
О каком факте вы говорите, Иван Петрович?
Ну, он говорит, что это психиатрия. Возьмите историю Веймарской Германии. Вот история, и проанализируйте ее. Что там, психиатрия была?
Безусловно, была там тоже психиатрия, и вот эта вот болезненная обидчивость, которая овладела немецким народом, как бы, как реакция на поражение в войне и на Версальские соглашения, она и привела эту обидчивость, обида и комплекс неполноценности, привел к фашизму. То же самое мы имеем и здесь. Я ту же самую угрозу, и поэтому я вам советую проанализировать вот эту как раз картину.
Давайте вернемся к разговору о Саддаме Хусейне.
Да, приговор Хусейна уже вызвал неоднозначную реакцию в Ираке, в США, в правозащитной среде, в частности, международная амнистия Human Rights Watch заявили, что суд не был ни объективным, ни справедливым и вряд ли может считаться образцом правосудия. Как вы полагаете, какие причины побудили правозащитников сделать такие заявления?
Ну, я считаю эти организации достаточно авторитетными, их уважаю, конечно, Amnesty International. В особенности, вспоминая о том, что мой друг, писатель Владимиров, возглавлял в свое время вот русское отделение этой организации. И уже тогда я очень его деятельность и деятельность организации уважал. И, конечно, Human Watch — это авторитетная организация, и нельзя не считаться с их мнениями. Но в то же время я считаю, что здесь есть некоторый, так сказать, гуманистический перегиб, потому что преступники такой категории, как Саддам Хусейн, они в свое время, опять-таки, вспоминая о гитлеровской Германии и о той истории, получили в свое время смертную казнь по суду Нюрнбергского трибунала, и этот прецедент надо помнить в отношении всех диктаторов. Они, диктаторы такого типа, вычеркивают себя как бы из рядов человечества, и на них не следует так уж догматически распространять права человека.
Звонок у нас. Александр из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хочу ответить на вопрос, какое самое важное событие недели.
Пожалуйста.
По-моему, самое важное событие – это признание нашим судом запрета делиться продуктами с товарищами по заключению. Это показывает, какое у нас бесчеловечное православное общество. Спасибо.
Ну, в общем, это серьезный вопрос, конечно. Бог-то велел делиться.
Конечно, конечно. Нет, ну, это возмутительно, и не только потому, что это, вот, это правило было применено к Ходорковскому, невинно, так сказать, страдающему, но и потому, что это действительно идет вразрез со всеми принципами христианства и гуманизма.
К сожалению, у нас
просто человеческих
заканчивается
отношений.
Время программы. Мы отметим все-таки отдельно 30 октября, День памяти жертв политических репрессий. Леонид Александрович, большое вам спасибо.
Вам спасибо, спасибо, Леонид тоже. Александрович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра.
Ну, а мы на этом на волнах «Радио Свобода» завершаем цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Праге, Париже и в других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Дмитрий Налитов, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Белла Калоева и ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов прощаются с вами до встречи в следующее воскресенье.
Очередной цикл передач «Свободный день» ждет вас на волнах «Радио Свобода» 12 ноября со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, минут через 8 примерно после выпуска новостей, вы услышите программу «Лицом к лицу». Это повтор сегодняшней программы. Гость на «Радио Свобода» – олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Марина Анисина. А следующий повтор этой программы в понедельник в 2 часа ночи после выпуска новостей.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Все мы, граждане мира, участвуем в борьбе с терроризмом.
В Азербайджане верховенствует закон.
Мы все очень рады, что Северная Корея дала согласие вернуться за стол переговоров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается санкций, на нас они никак не повлияют.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.